В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наши гости – социолог и публицист Игорь Яковенко и военный эксперт Михаил Самусь. Михаил, здравствуйте. Ну вот как вы видите сложившуюся в ходе войны России с Украиной военную обстановку на сегодняшний вот момент?
Здравствуйте. Ситуация, в принципе, в последнее время развивается довольно-таки прогнозируемо. То есть российские войска пытаются лобовыми штурмами и используя тактические приемы охвата все-таки достичь каких-то результатов на Донбассе. Основные направления действий — это Бахмут и Авдеевка сейчас. Они концентрируют здесь как раз свои основные усилия. В то же время украинская армия готовится к контрнаступлению. Это видно и из открытых источников, об этом заявляют украинские руководители. Сегодня министр обороны Резников заявил о том, что контрнаступление начнется, видимо, в апреле или в мае, когда сложатся соответствующие условия. То есть, в принципе, такую обстановку, такое развитие ситуации мы прогнозировали и ранее, и в том числе и интенсификацию поставок вооружений военной техники, которая поставляют Украине наши западные партнеры.
А почему именно Бахмут и Авдеенко, вот, извините, Авдеевка, это такие точки, вот, где происходит самое интенсивное сейчас боевое действие?
Эти точки были выбраны, в принципе, действительно, если говорить с военной точки зрения, то это не какие-то стратегические направления, взятие которых или успех на которых определит ситуацию в дальнейшем на фронте или дадут какое-то преимущество российским войскам. То есть, если, например, об этом уже давно и много говорили, если, например, российской армии удается взять Бахмут, то украинская армия просто отойдет на несколько километров на другие оборонительные рубежи, которые точно так же будут подготовлены к обороне на долгие месяцы. И опять же, задача Путина о взятии Донецкой области не будет выполнена. Точно так же и Авдеевское направление. Да, понятно, здесь очень близко к Донецку, и формально можно предположить, что таким образом российская армия пытается отодвинуть украинские войска, чтобы обезопасить сам город Донецк. Но опять же, с другой стороны, это всего лишь тактические действия, которые не будут определять оперативную обстановку, тем более стратегическую картину. То есть все эти действия, грубо говоря, происходят, которые концентрируются на нескольких километрах на фронте с ожесточенными боями, с огромными потерями. Они концентрируются на нескольких километрах, а фронт между Россией и Украиной около 2000 километров. То есть можно по вот этому соотношению можно понять, насколько сейчас российская армия может проводить операции. То есть то, что сейчас происходит, это тактические действия, которые имеют все-таки локальные задачи. И речь не идет о каких-то действительно задачах оперативного масштаба.
Если Бахмут падет, Россия может потребовать от Украины неприемлемых компромиссов, сказал Владимир Зеленский в интервью Associated Press. Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану. Вопрос Игоря Яковенко. Здравствуйте, кстати. Побед у России давно нет. Как это продает вот это их отсутствие путинская пропаганда? Как она объясняет народу сложившуюся ситуацию, вот, которую нам сейчас нарисовал Михаил?
Здравствуйте. Ну, вы знаете, нет таких задач, которые не могла бы решить вот информационная армия. Если та часть, которая воюет на земле, ничего не может толком сделать и не добивается никаких результатов, в общем-то, практически за больше, чем год, то на информационном фронте там сплошные победы. И там особых поводов не нужно. Значит, ну вот последняя грандиозная победа – это нападение двух российских истребителей на американский беспилотник, когда российские истребители облили его керосином, оторвали ему хвост и утопили в Черном море. Это неделя была беспрерывный показ этого подвига. Значит, потом еще долгое время показывали, как, значит, этих двух летчиков, они такие странные персонажи, с трудом помещались в кадр. Не знаю, как они в кабине сидели, но, ну, по крайней мере, один из них очень такой габаритный молодой человек. Вот их показывали, им вручали награды. То есть, на самом деле, раздуть из любой ерунды грандиозные победы можно. Ну и плюс к этому компенсировалось это риторикой, невероятной риторикой. Там и Патрушев выступил с большим интервью, где он говорил о том, что Россия может уничтожить любого противника вообще. Ну, не уничтожает, знаете, ну, наверное, потому что не хочет, потому что очень добрые. Значит, точно так же выступает постоянный генерал Гурулев, такой специальный телевизионный генерал, который постоянно рычит и говорит, что мы сейчас должны уничтожить, стереть с лица земли Британию, там, Францию и так далее. Соловьев говорит о том, что, ну, в общем, все понятно, что вот мы сейчас встанем, наваляем, разобьем морду европейцам и так далее. То есть, это все компенсируется риторикой. Путин заявляет о том, что Россия производит... Он тут назвал такую цифру, сказал, что Россия производит по отдельным видам вооружения, в частности, по авиации, превосходит на 10 порядков Украину. Я стал считать нули, и, в общем, у меня просто произвело это неизгладимое впечатление. Это получается какие-то в миллиарды раз больше Россия превосходит по авиации, по другим видам вооружения. Ну, да, вот так примерно выглядит российская пропаганда, российская информационная война. Здесь Россия побеждает постоянно. Даже если, так сказать, она находится... Когда она будет наступать, то на информационном фронте, видимо, война закончится полной и окончательной мировой победой России. Это будет уже в момент, когда российская армия будет отброшена на границу 91-го года.
Ну вот первоначальный план блицкрига Путина провалился, как и несколько последующих. А Михаил, просматривается ли сейчас какой-то замысел на стратегическом уровне? Вот что-то можно об этом сказать?
Ну, то, что можно сказать из анализа действий военно-политического руководства России, в принципе, опять же, я, например, эти выводы сделал несколько месяцев назад. Россия пытается все-таки создать условия, когда Украина и условный Запад будут вынуждены сесть за стол переговоров. Не зря российское руководство надеялось прошлой осенью вместо военных действий, то есть, которые предполагают какие-то действительно операции, военные, воздушно-наступательные операции или наземные наступательные операции, или нанесение критического урона военной инфраструктуре, были массовые удары по гражданской инфраструктуре в Украине. Была надежда о том, на то, что, в принципе, Европа замерзнет из-за того, что Россия прекращает поставки газа и других энергоносителей. Украина замерзнет из-за того, что будет уничтожена энергосистема. То есть надежда была как раз на это. Параллельно была проведена частичная мобилизация. Но в результате, что мы имеем весной, план на то, что Европа замерзнет, не оправдался. Европа действительно удивительно быстро и эффективно адаптировалась к новым условиям. Украина не замерзла, потому что тоже удалось с помощью наших партнеров и союзников адаптироваться даже к условиям, когда зимой в морозы уничтожается энергоинфраструктура, но при этом страна продолжала действовать, города продолжали жить, и это стало, видимо, шоком для Кремля. Во всяком случае, на данный момент та тактика, которую использовали русские войска зимой, она не сработала. И не только войска, естественно, а все российская государственная машина с использованием различных методов, в том числе и информационно-психологического влияния, и явно агентурного влияния, в Европе не удалось достичь теперь Россия попробовала достичь успехов на каком-то одном направлении на фронте, я имею в виду Донбасс, оккупировать Донецкую и Луганскую область, о чем они говорят буквально с декабря месяца, что вот мы сейчас оккупируем Донецкую и Луганскую область, после этого можно будет представить это как великую победу и говорить о том, что Украина дальше не может получать столько же помощи и требовать от Европы и Украины садиться за стол переговоров, причем используя при этом позицию Китая. И, кстати, вот следующий этап этой тактики – это ядерный шантаж по поводу размещения ядерного оружия в Беларуси. Он из той же оперы. То есть вместо того, чтобы попытаться как-то проводить военные операции, Путин проводит, пытается проводить гибридные операции с давлением на Запад и Украину. То есть надежда, наверное, на то, что как 80-е годы прошлого века будут антиядерные протесты в Европе. В принципе, это можно организовать в отдельных странах, используя российскую агентуру и пророссийские силы. Но в дальнейшем, видимо, по этому замыслу должна быть изменена политическая конъюнктура, будут проведены после выборов изменения политического масштаба в Европе или в некоторых странах Европы, и после этого можно будет надеяться на то, что помощь Украине будет снижаться, и Украина будет вынуждена садиться за стол переговоров, исходя из этих реалий. И, ну, возможно, мы поговорим о Китае, ядерному шантажу, потому что мы знаем, что Китай очень чувствительно относится к ядерным вопросам, к применению ядерного оружия. Но вот здесь интересный момент, что Китай, в принципе, не отреагировал бурно на такое заявление. Очевидно, что китайское руководство было проинформировано. Не исключено даже, что это обсуждалось на встрече Путина и Си Цзиньпиня когда-то.
Ну, это мы, я думаю, отдельно обсудим тогда. Я хотел Игоря спросить, а вот все-таки второй год война идет. Ну, вот тема переговоров, про которую, так сказать, наш коллега сказал, она периодически раскручивается. Вот опять, как это все подается? Как миротворчество какое-то, сказать, что мы хорошие, а они отказываются. Эта вот карта как разыгрывается пропагандой?
Ну, на самом деле, тут, как в таких случаях говорят неуважаемые люди, не все так однозначно. Потому что если говорить о российской пропаганде, то она в целом основной тренд, основной вектор, что, значит, вот все эти Украина, Запад, это все настолько плохо, настолько чудовищно, что там нет вообще людей, там сплошные какие-то упыри, и поэтому никаких переговоров там быть не может. То есть, на самом деле, если тут два слоя пропаганды. Это вот то, что вы сейчас показываете, вот этот вот персонаж. Там идет постоянный крик, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах, никаких переговоров ни с Зеленским, ни с Байденом, ни с Европой быть не может. Только полное тотальное уничтожение. Там Соловьев говорит, что мы зайдем в этот раз в Европу, никогда оттуда не уйдем, никаких переговоров там быть не может. Это один уровень. Второй уровень – это вот реакция на этот так называемый мирный план Китая, который на самом деле никаким мирным планом, конечно, не является. Это просто план поддержки Путина. И здесь вот такая спекуляция, что вроде вот предлагается мирный план, Европа и Запад и Украина отказываются, значит, они являются агрессорами. А мы вот готовы. То есть, вот такая вот, скажем так, дипломатический фронт информационной войны, он заявляет о том, что Россия готова к переговорам. А вот такой вот ура-патриотический или там, я не знаю, турбо-патриотический, как говорят, фронт информационной войны, он говорит, что никаких переговоров, только полное тотальное уничтожение там стран, континентов, народов и так далее. То есть это вот такой двуслойный пирог. Здесь тоже своего рода такая гибридная информационная война, состоящий из разных слоев. Причем это никак не сопрягается. Это одна из особенностей российского фашизма. Такая многослойность. То есть нет генеральной линии партии, нет. Вот что я могу вам сказать.
Ну, или она разделяется на две партии, нет?
Нет. Нет, это вот этого точно нет. Просто это считается, что нет никаких партий, нет никаких башен, просто нет генеральной линии, потому что нет никакой идеологии. И это видно, это прослеживается. И это проявляется в том, что никак Путин не может сформулировать, зачем он начал эту войну. Он же больше года уже провел в состоянии войны, никак не может объяснить, зачем он это сделал. Потому что нет цели, нет идеологии, нет образа будущего. Так что здесь нет, я не вижу каких-то особых партий, я вижу просто некую попытку проявления каких-то эмоций. То есть на самом деле я думаю, что вот это просто разные функции одной и той же линии. Дипломатическое. Лавров пытается все-таки отстаивать позицию, так сказать. Он давно уже перестал быть дипломатом, он перешел на информационный фронт. Но там он отстаивает, на информационном фронте он отстаивает дипломатическую линию, говоря о том, что мы за мир. А вот турбопатриоты, которые полностью доминируют в телевизоре, они говорят, что никаких переговоров, никакого мира, только полное тотальное уничтожение Украины, Европы, Америки и так далее. Ну и в частности Патрушев, вот последнее его интервью, там тоже говорится о том, что Европа рухнет, Америка распадется. И к горечи и к ужасу американцев говорит, что мы не будем спасать Соединенные Штаты Америки от неизбежной гибели. Ну, все там уже плачут.
А это надо воспринимать как адекватное изложение официальной позиции, вот эти странные интервью главы Совета Безопасности?
А нет официальной позиции. Вот, Михаил, вот то, о чем я говорю, нет официальной позиции, потому что нет генеральной линии партии. Ее просто нет. Значит, нет официальной позиции, не существует. Разные, вот нет этого тотального контроля, все разговоры о том, что там существует какой-то гигантский мозговой центр, который вырабатывает идеологию Z, которая, так сказать, как-то отличается от идеологии русского мира, все это полная ерунда. Это люди, которые, да, безусловно, есть красные линии, которые нельзя переходить, нельзя критиковать. Путина можно критиковать со стороны турбопатриотов. Обратите внимание, все что угодно может говорить Гиркин, ругательски ругать Путина, никто его не трогает. На сегодняшний момент, если посмотреть российские федеральные каналы, вот эти вот пропагандистские шоу ненависти, то там идет истерическая критика, в разнос критика российского руководства. Ну просто в отличие от Гиркина, там Путина не матом не ругают. А все остальное, ну, верховное руководство критикуется жесточайшим образом, но только справа, так сказать, только со стороны недостаточного людоедства, что Путин до сих пор атомную бомбу не кинул никуда, что Путин не создал концлагеря, не расстрелял, не ввел смертную казнь и так далее. То есть цель очень простая. Представить Путина как самого гуманного правителя в России. Для того, чтобы все думали, что не дай бог с Путиным что случится. Смотрите, какой есть страшный Гиркин. Смотрите, как рвется Соловьев установить СМЕРШ. Смотрите, как, значит, есть еще там кошмарный Пригожин, кошмарный, значит, Кадыров и так далее. Значит, совершенно безумный Патрушев и так далее. То есть Путина можно критиковать вот со стороны, с точки зрения его недостаточного людоедства. И это вот и здесь дается полный карт-бланш. Какие-то некоторые красные линии нельзя переходить, а все остальное можно. То есть такая вот своеобразная свобода слова при военной цензуре.
Ну вот если смотреть на происходящее, там, на тактику, назовем это так, то можно сделать вывод, что Кремль устраивает такая бесконечная война навсегда, как говорил Песков в своем кругу, война на истощение, что выглядит странно, при том, что ресурсная база проукраинской коалиции выглядит гораздо мощнее. Вот тут либо неадекватная оценка обстановки, либо цель иная, чем военная победа. Михаил, что вы скажете?
на самом деле, что значит вот эта бесконечная война? Это один из вариантов замороженного конфликта или замороженной войны. То есть, может быть, здесь подход исходит из все-таки гипотезы, что Запад, то, что я говорил, что Запад рано или поздно будет не так активно поддерживать Украину, и, например, через год, через два у Украины просто не будет ресурсов, чтобы продолжать войну. А у России, у Путина, ну, во всяком случае, население еще есть, то есть можно еще пару миллионов призвать за год, за два, и таким образом сохранять тот темп, который сейчас мы видим на фронте, то есть из 2000 километров фронта выбирать какие-то участки, которые можно объявлять стратегическими, и организовывать там ожесточенные бои, а на других участках фронта это все будет заморожено. То есть может быть как бы два варианта в одном. Иногда замороженный конфликт выходит на активную фазу, иногда он замораживается, какие-то попытки переговоров. То есть для Путина вот такой вариант является одним из самых удобных, потому что у него действительно много населения. Я не скажу, что у него много техники, боеприпасов и так далее, но вот как раз с точки зрения населения пока этот материал у него есть, и этот материал пока не показывает признаков, что он не будет подкоряться, не будет создавать проблемы, в отличие от той же техники, которая... Как же, это железо, оно отказывается воевать, потому что оно старое или, например, непригодное к использованию в бою. Поэтому украинская стратегия провести интенсивное контрнаступление с целью деоккупации и вывести Россию все-таки на активную фазу войны, она не отвечает интересам Путина, потому что он свою активную фазу уже провел. Он попытался это сделать 24 февраля, дальше у него было примерно до середины лета 2022 года активная фаза в попытках оккупировать весь Донбасс, потом была попытка уничтожить энергоинфраструктуру, провести мобилизацию, дальше пошел ядерный шантаж. То есть, в принципе, на фронте у Путина действительно нет возможности быстро создать резервы. Вот если затянуть вопрос... А возможно, вот они себе представляют, а вот меняется политический ландшафт в Европе, меняются политические расклады в Соединенных Штатах, и у России появляется шанс накопить мобилизованных, накопить какую-то технику и прорвать фронт, ну, хотя бы достичь тех минимальных успехов, которые Путин может представить как... В принципе, цели так называемой специальной военной операции. Он может заявить, мы же говорили, что мы помогаем народу Донбассу. Донбасса, вот мы оккупировали Донецкую и Луганскую область, этого достаточно, мы переходим уже к переговорам по установлению мира. То есть все это крутится вокруг попытки Путина все-таки каким-то образом продать, ну, не населению, конечно, а российским так называемым элитам вот эту вот ситуацию как победную, любую ситуацию, какую пропаганда изобразит, но при этом еще и сформировать условия, при которых Украина не будет способна дальше продолжать боевые действия. Вот поэтому для России затягивание этой войны является одним из основных вариантов. То есть постоянно пытаться принудить Украину к переговорам, но при этом затягивая войну, думая, что время работает на Кремль, а не на Украину. Потому что, да, действительно, если сейчас посмотреть на графики, что происходит с техникой и с боеготовностью армии украинской и российской. Конечно, украинская армия сейчас выходит на новый уровень боеспособности и боеготовности. Российская армия, наоборот, падает. Но вот Путин может рассчитывать, что в дальнейшем, если мы растянем эту временную прямую тенденции, и графики могут поменяться, когда поддержка Украины ослабнет, Украина самостоятельно, конечно, уже не сможет противостоять тем же возможностям России. Россия сама по себе больше, у нее статистически больше ресурсов для проведения, для ведения войны. Поэтому вот такие вот подходы. То есть вот эта вот длинная война, это один из главных аргументов. Один из главных таких базовых подходов российского руководства сейчас к ведению войны против Украины.
Игорь, это тоже вопрос о внутриполитической цели. Может быть, в этом, в вечной войны, так сказать, контроль и изменение, так сказать, ситуации внутри страны и ее переконфигурации?
Вы знаете, я думаю, что это попутная, сопутствующая цель. Она не является главной, потому что если... Ну, существует такая гипотеза, с моей точки зрения, несостоятельная, что целью начала вот этой активной фазы, потому что война-то с 2014 года идет, и понятно, что 24 февраля прошлого года это просто война вышла на новый уровень, а так она идет с 2014 года. Но и вот гипотеза о том, что 24 февраля Путин начал войну для того, чтобы укрепить свою власть внутри страны, я думаю, что эта гипотеза абсолютно несостоятельная, потому что внутри страны его власти ничего не угрожало. Он мог царствовать лежа на боку с огромным комфортом для себя до 2014 года, когда он был там членом восьмерки и, так сказать, всюду разъезжал, и все его приветствовали, заглядывали ему в глаза, там, надеясь увидеть там душу. В общем, масса была приятных всяких вещей. После 2014 года чуть-чуть стало хуже, вот, потому что он ни с того ни с сего устроил безумие полное, тоже ничем абсолютно не мотивируемое. Но, тем не менее, в общем, прекрасно все существовало, работали пятые колонны во всех странах Запада, и все было хорошо. Вот. И поэтому и внутри страны не было ничего, зачистка была полная, никакой оппозиции внутри России не было, то есть она была разгромлена, раздавлена полностью, и ничего не угрожало. Значит, поэтому гипотеза, что это все было устроено для того, чтобы создать, там, ужесточить диктатуру внутри страны, я не вижу этого, не вижу этих резонов, потому что смысла нет. Что же касается побочного эффекта, то, что да, действительно, в условиях войны, естественно, уже существует военная цензура, уже происходит зачистка, уже все, что шевелилось из России, либо уехало, либо сидит. Ну и дальше будет продолжаться в таком же духе. Будет запугивание, будут все более учащаться, то есть хватать будут уже. Сейчас уже детей хватают, разлучают с родителями. Это кошмарная история с девочкой, которую оторвали от отца. Вот. Это все будет продолжаться, да, зачистка будет, но она не является целью. Целью, еще раз подчеркиваю, целью является безумие в голове Путина. Ну, безумие не медицинское, а безумие, так сказать, социальное, социально-психологическое.
Понятно. Ну что ж, еще один сюжет я хотел бы вам показать. Все-таки, что делают пропагандисты разного уровня, какие приемы они применяют. Мы сделали небольшой обзор последних фейков на военную тему.
Российские Z-каналы распространили постановочное видео, на котором якобы украинские военные останавливают гражданский автомобиль и открывают огонь. Один из мужчин в форме подходит к машине и начинает оскорблять женщину-водителя за то, что она якобы пошла на обгон военной колонны. Все это якобы снимал видеорегистратор в гражданской машине.
Ты мразота, правила дорожного руха, знаешь?
Не разговаривайте с мной.
Ты колонну бачила? Ти людей моїх бачила, техніку? Хлопця мого, якого ти ледве не збила?
Да. Я никого не сбивала.
Фейк очень быстро разоблачили. Машина оказалась российской, снимали видео на окраине Донецка. Инсценировку признали даже распространившие фейк военкоры. Ложные заявления звучат не только в социальных сетях, но и в парламенте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Евросоюз в подкупе Международного уголовного суда. Это заявление Володин сделал после того, как суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Сейчас стало известно, что Евросоюз заплатил суду европейскому, который принимал решение. Это коррупция, это прямой подкуп судей. В этом вопросе надо разбираться, надо тех, кто вот такие решения принимает, перемещать из Брюсселя Лефортово.
Что именно имел в виду спикер Госдумы, понятно не до конца. Возможно, Володин подразумевал итоги лондонской конференции 20 марта, на которой суд привлек дополнительное финансирование на расследование военных преступлений в Украине. То есть на работу суда, а не на личные нужды судей. Так что фантазии Володина о коррупции абсолютно беспочвенны. Безосновательное заявление тиражирует и Министерство обороны. Начальник войск радиационной и химической защиты Игорь Кириллов провел брифинг о последствиях поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он убеждал журналистов, что из-за применения Соединенными Штатами таких боеприпасов в Ираке в 40 раз выросла заболеваемость раком. Минобороны иллюстрировало это утверждение графикой без указания источника информации. На самом деле рост заболеваемости раком в 2, а не в 40 раз, власти Ирака связывают не с обедненным ураном, а с токсинами, которые выделяет сжигаемый в факелах на нефтяных месторождениях попутный газ. Тему поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном подхватил и Владимир Путин.
Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.
На самом деле подобные снаряды не имеют отношения к ядерному оружию. Российская армия сама применяет подобные боеприпасы.
Михаил, что скажете о байке про обедненный уран?
На самом деле Россия давно и постоянно использует те же самые боеприпасы с обедненным ураном. С точки зрения исследований, которые как бы публикуются, результаты и так далее, о том, что в ходе применения таких боеприпасов в бывшей Югославии или в Ираке миллионы людей заболели раком или огромные территории вместе с населением были загрязнены. Это, в принципе, все фейки. Нет доказательств, нет каких-то доказанных фактов в том, что действительно такие случаи отмечались. Есть факт в том, что боеприпасы с обедненным ураном, то есть там используются стержни, которые из-за своей повышенной твердости очень эффективно пробивают броню бронетехники, от них не исходит опасности с точки зрения радиоактивности, и вся эта пропагандистская как бы шумиха, она связана с тем, что действительно для российской бронетехники, российских танков, которые все старее и старее оказываются на поле боя, действительно такие боеприпасы будут очень опасными, и, грубо говоря, один снаряд, один танк, такая статистика явно не будет устраивать российских генералов.
Игорь, что вы скажете, в конце концов, на что расчет вот в таких примитивных совершенно обвинениях, которые мы видели? На короткую память?
Нет, не совсем. Скажем так, не только на короткую память. Дело в том, что для того, чтобы подготовить население вот к восприятию подобного рода абсурдных вещей, там боевые комары, которые изготавливаются в лабораториях украинских, которые воспитаны в таком духе, что они кусают только русских. То есть они вот видят украинца, его не кусают, а русского обязательно кусают. Значит, ну и так далее. То есть много там вот подобных вещей. Для того, чтобы подготовить население к подобного рода восприятию такой информации, сначала происходит тотальная дебилизация. И для этого есть отдельные программы, которые сейчас пользуются. Вот все, что вы показываете сейчас, вот в настоящий момент, Соловьев, там, Никонов и так далее, большая игра вот эта, они все вылети, Норкин, они все, вот эти каналы ненависти, программы ненависти, они вылетели за пределы не только первой десятки, но и за в концу первой двадцатки рейтинговых программ. А наиболее популярными программами являются программы-дебилизаторы. То есть, вот если взять самую популярную программу, которая была за последний период, то это программа, посвященная Ванге. То есть это на сегодняшний момент на первый план вышел не Киселев, не Соловьев, а Малахов. Вот с его чародеями, колдунами, которые, так сказать, один за другим рассказывают о том, что заглянув, значит, из космоса, какой-нибудь чародей видит совершенно очевидно, что вот черная энергия сгущается вокруг Зеленского, и светлая энергия сгущается вокруг Путина. Вот это, то есть вот иррациональность, мракобесие полнейшее, когда директор Института генетики Академии наук выступает и говорит о том, что люди там жили 900 лет, а сейчас вот почему-то из-за грехов своих стали жить хуже. И вообще все болезни, они исключительно от грехов. Это академический институт, директор академического института говорит. Значит, вот полная тотальная дебилизация, она служит основой, она готовит почву. Все эти плоская земля, за которую премии вручаются и так далее, все это служит основой. И вот на эту основу, когда люди уже привыкли к тому, что вообще нет никаких объективных критерий, с помощью которых можно отличать правду от лжи, когда ликвидируется, ампутируется критическое восприятие действительности, на это все кладется вот то, что вы сейчас показываете на экране. На это накладывается вот это вот абсолютно безумные какие-то заявления. То есть, по сути дела, вот еще раз говорю, отсутствие какой-то... Можно говорить все, что угодно. Можно говорить там о, значит, том, что Зеленский является исчадием ада, на самом деле, посланцем сатаны. Можно, значит, сейчас вести там... Совершенно невероятная программа была только что, когда, значит, целая группа исследователей с серьезным видом показывала на экране Арестовича, ни президента, ни премьер-министра, ни министра обороны, никого, Арестовича показывали, и все с серьезным видом считали, сколько раз он там облизнулся, почесал нос, и на этом основании делали высочайшие геополитические выводы. То есть это на самом деле очень серьезная программа, целенаправленная программа дебилизации населения, когда, доведя население до такого состояния, когда оно способно верить чему угодно, ну вот классика жанра, да, налетит земля на небесную ось одного.
Давайте мы, Игорь, не будем самое безумство повторять. Я думаю, что есть совершенно реальные вещи, которые тоже нужно анализировать. Ну, например, тот же Владимир Путин, вот мы это уже упоминали, сделал новый ход о возможности предоставления Белоруссии, точнее, размещения на ее территории ядерного оружия. Что нам вот известно об этом? Давайте обсудим.
Западные политики обеспокоены намерениями президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Президент США Джо Байден признался, что его волнует сам факт подобной дискуссии.
О чем я говорил с вами в течение последнего года? Это опасный разговор, и он вызывает беспокойство.
О возможности размещения ядерного оружия в Беларуси во всеуслышание 25 марта публично заявили Владимир Путин и Александр Лукашенко. Путин представил это как ответ Западу на поставки вооружения Украине.
Почему американцы своим союзникам делают, а на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения? Мы договорились, что мы сделаем то же самое.
Интересно, что сам президент Беларуси сейчас не так охотно, как Путин, комментирует этот вопрос и говорит лишь о производстве самолетов МиГ-25.
Который себя хорошо в Украине показывает, штурмовик, да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации.
Но еще год назад, давая интервью японским журналистам, Лукашенко заявлял о том, что хочет вернуть в Беларусь ядерное оружие, переданное России после распада СССР.
Я сказал, если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России.
Западные разведки сообщали, что признаков размещения ядерного вооружения в Беларуси нет. Но сейчас эта тема серьезно обеспокоила страны Балтии, Польшу, но больше всего воюющую Украину.
Украина призывает всех членов мирового сообщества довести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость очередных ядерных провокаций Путина и принять решительные меры с целью эффективного сдерживания и предотвращения любой возможности применения государством-агрессором ядерного оружия.
Эксперт по ядерной безопасности Павел Подвиг не видит военных причин для размещения ядерного оружия в Беларуси. Это политический сигнал Западу.
Продемонстрировать, ну, наверное, самим себе и, наверное, всем остальным, что вот союз между Белоруссией и Россией, он укрепляется, он вот достиг такой стадии.
В июле 1993 года Беларусь официально присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия. Теперь ядерное оружие может снова вернуться в эту страну.
Михаил, ну что, вот это новый ход в ядерном шантаже, на ваш взгляд, зачем он сделан?
Ну, опять же, если продолжать, о чем я говорил ранее, что Россия выбирает следующую тактику, следующую модель давления на Запад, пытаясь выполнить несколько функций, несколько задач, в том числе и раскола Запада, раскола НАТО. Почему так? Потому что на самом деле и Россия, и Беларусь подчеркивают, что они не нарушают договор о нераспространении ядерного оружия, первую и вторую статью, в которых написано, что все страны, участники договора, удерживаются от передачи какой-либо стране, а во второй статье написано, что все страны, участники, отказываются принять оружие от кого-либо. То есть они действуют подчеркнуто зеркально. То есть они, вот Путин точно так же заявил, что мы будем действовать как страны НАТО. То есть он говорит о том, что Соединенные Штаты имеют на территории Италии, Германии, Бельгии, Нидерландов и в Турции еще остались определенные заряды свое ядерное оружие на американских базах, и там они действительно хранятся. Правда, они сейчас в таком больше законсервированном виде, но Путин говорит о том, что Россия, видимо, будет действовать точно так же. Будет создана российская база, на которой будут размещены ядерные боеприпасы, например, и носители российские. То есть к этому не будет допущена, собственно, Беларусь. Беларусь будет использована как территория, как союзное государство в государстве, в союзном государстве России и Беларусь, копируя как бы вот подход НАТО. Действительно, с военной точки зрения это не имеет никакого смысла, потому что и в Калининградской области, и в Черноморском флоте, и на оккупированном Крыму, и на авиационных носителях имеется достаточное количество тех же крылатых и баллистических ракет, которые могут спокойно достигать фактически любой точки европейских стран НАТО, и размещение этих ракет в Беларуси не имеет смысла, кроме действительно вот такого вот политического, пропагандистского эффекта, когда Путин поднимает ставки. На что может быть расчет? Дело в том, что мы вспоминаем, что было в 70-х, 80-х годах прошлого века, когда Советский Союз точно так же инспирировал антиядерную такую истерию, протесты в Западной Европе, и таким образом пытаясь действительно разобщить страны НАТО, ослабить альянс в противостоянии с Советским Союзом. Возможно, Россия пытается разыграть ту же самую карту сейчас. Энергошантаж не получился, теперь ядерный шантаж. Получается, ну, что ж, давление, опять же, на политику. Да, с попыткой изменить политический ландшафт. Ну, например, если на волне этих антиядерных протестов выйдут новые политики, возможно, они ослабят поддержку Украине. В принципе, вот это главная задача Путина в этом деле. Кстати, вот Китай, опять же, я уже начинал говорить, что Китай наверняка знает об этом подходе. Почему Китаю, несмотря на риторику о том, что они выступают категорически против распространения ядерного оружия и нагнетания как раз ядерной тематики, почему это может быть выгодно? Потому что если вот это вот, вот этот замысел удастся, то в принципе Запад ослабнет. А это является главной целью, в принципе, одной из главных целей Китая в своем антиамериканизме и антизападной политике. То есть здесь главное, в принципе, то, что если Запад ослабевает, ослабевает поддержка Украины. Здесь выходит Китай со своей миротворческой миссией. И тогда Китай действительно может реализовать вот эти вещи, о которых говорил и Си Цзиньпинь, и другие официальные и неофициальные лица, представляющие Китай.
Ну да, поживем, конечно, увидим. Что вы скажете? Это новый блеф, так сказать, розыгрыш вот, атомной карты. Периодически он возникает в течение этого года регулярно. Вопрос Игорю Яковенко.
Да, я понял. Здесь уже появились прогнозы, что, так сказать, не позднее сентября, значит, с территории Беларуси будет нанесен удар по Литве и Польше. Я убежден, что ничего этого не будет. Я думаю, что это все некие панические настроения, которые отдельные люди распространяют для повышения своего рейтинга. Я думаю, что этого ничего не будет. Значит, что касается реальных целей, то это бряцание ядерным оружием. Это единственное. На самом деле, что Путин может противопоставить сейчас действительно возможному и, скорее всего, состоящемуся наступлению Украины? Ну, во-первых, действительно затягивание войны, попытку сделать так, чтобы война встретилась с американскими выборами, и расчет на то, что в результате этой встречи, так сказать, что-то пойдет не так. Вот надежда там на Трампа, надежда на других людей из числа возможных кандидатов от республиканской партии. Ну и, наконец, самое главное – это вот надежда на ядерный шантаж. В последнее время с ядерным шантажом дело обстоит плохо. Веры нет. Надежда на то, что если вроде будет создана иллюзия, что появилась новая ядерная держава – Беларусь, то могут испугаться. Но на самом деле никакой новой ядерной державы не появляется, потому что Лукашенко просто назначается заведующим складом, причем ключи от этого склада будут находиться не у него, а у 12-го главного управления Министерства обороны, которое отвечает за хранение, транспортировку и использование ядерного оружия. Поэтому я думаю, что это блеф.
Ну что ж, Михаил, спасибо за участие. Я хотел, Игорь, еще про внутриполитическим российским вопросам пару слов, так сказать, получить. А что будет все-таки? Вот, видите ли вы некий рост недовольных в так называемых элитах? Вот этот диалог продюсера Пригожина и бывшего члена Совета Федерации миллиардера Ахметова. А как вы его прокомментируете?
Я прокомментирую его очень просто. Это приоткрылось окно. Я думаю, что это реальный диалог. Я думаю, что это никакой не фейк. Тому есть много доказательств. Просто нет времени и смысла это доказывать. Значит, я думаю, что это приоткрылось окошко во внутренний мир всей этой элиты. Потому что эта элита состоит из... Ну, элита, извините за это слово, это верхушка, скорее так. Я думаю, что это все окружение там... Путина, верхушка бизнеса российского, шоу-бизнеса, да и армии тоже. Я думаю, что почти все из них, там процентов 90, думают и говорят то же самое. Просто не все разговоры попадают в паблик. Все это верующих людей, которые действительно думают иначе, очень немного. Основная масса, вот она придерживается примерно такой точки зрения. И я думаю, что ненавидят они Путина гораздо больше, чем мы с вами. Гораздо больше. Потому что они потеряли больше. Они больше имели, и они потеряли больше. И их ненависть, лютая к Путину, она огромна. Другой вопрос, что она никак не может выйти на поверхность. Потому что они пока еще в обозримый период их панический страх перед Путиным гораздо больше, чем он пересиливает и ненависть, и пересиливает страх возмездия. Вот в определенный момент, когда украинская армия добьется решительной победы, то тогда поддержка силовиков уменьшится, и вот тогда вся эта, весь этот заряд ненависти по отношению к Путину у путинской верхушки, он выплеснется наружу.
А я если думаю, что... вот о верующих пару слов, у них-то идеология какая-то есть?
Нет, конечно. Никакой идеологии там нет. Там есть мифология, там есть обрывки, какие-то обрывки, так сказать, мифологических представлений. Там нет образа будущего. Что принципиально отличает идеологию от мифологии? Мифология – это про прошлое, а идеология все-таки про будущее. И вот там нет никакой идеологии. Поэтому они просто живут в прошлом, они живут какими-то мифологическими представлениями о иррациональном природном превосходстве России. Такие есть, их немного, но они есть. Их можно отличить. Значит, эти люди действительно никогда не меняли своих взглядов. Какой-нибудь там, я не знаю, безумный Проханов или не менее безумный Дугин. Это люди, которые всегда так думали, всегда так говорили. Или какой-нибудь Прилепин. Вот. Это вот такой небольшой. Я думаю, что это 5% из российской верхушки. Это зомби. Остальные оборотни, которые мгновенно приобретают любую форму. Мгновенно. Переобуваются по 10 раз в воздухе. Это оборотни. А вот зомби, их немного. Но по-настоящему верующих. Но основная масса оборотней, которые будут рвать на части Путина, он до суда не доживет.
Ну что ж, мы подошли к опросу, и, собственно, вот вопрос о том, есть ли у россиян источники информации.
В принципе, есть, да. Очень мало смотрю телевизор, но по блогосистеме хожу.
Новости смотрю. Вести. Первый канал.
Проверенным источнику. От людей, которых я знаю, например.
Ну, в интернете смотрю, а сам решаю.
Читаю новости в Телеграме, сопоставляю данные и все такое.
Нет, телевидение точно. Есть в интернете источник, есть в социальных сетях.
Надежных нет, телеграм-канал только. Да, вроде им доверяю, но не могу сказать, что на 100%. Если вы про экономическую ситуацию в мире, Хазин, Делягин, кто там еще? Ну, Соловьева редко, но слушаю иногда там.
Ну, новости с телевизора чаще, интернет.
Москва онлайн, ну вот, и все, скорее всего. Вот чаще их смотрю.
Живем в такую эпоху, когда надежных источников информации, по сути, наверное, и нет. Везде есть искажения. Вопрос, где оно наименьшее?
Ну вот и вопрос Игоря Яковенко. Как вы считаете, в таких условиях можно бороться как бы за умы этих людей? Вот, у вас и у ваших единомышленников такая возможность есть достучаться до российского населения, а может быть и до части российской так называемой элиты?
Что касается вот верхушки, которую вы называете элитой, то я думаю, что до них достукиваться не надо, потому что они вот если мы же сейчас начали этот разговор с этой обнародованной беседы между Иосифом Пригожиным и Ахмедовым. И если отбросить нецензурную лексику, то все то, что они говорили, на 90% соответствует тому, что говорим мы. Они также называют Путина преступником, они также называют этот режим фашистским, они также называют эту войну идиотизмом и так далее. То есть они также видят неизбежный конец путинского режима и страны вместе с ней. То есть на самом деле, чего до них достукиваться? Они и так все понимают. Это оборотни. Поэтому там надо менять ситуацию, надо украинской армии побеждать и делать очевидным близкий конец. И тогда они сами побегут. Там вопросов нет. Ну, что достукиваться до Чубайса? Он сам сбежит, когда надо. Вот. Поэтому здесь проблемы нет никакой. Что касается населения, то оно разное. До кого-то мы достукиваемся, до кого-то убеждаем. И ваша программа, и мой YouTube-канал, он имеет аудиторию. У нас есть достаточно большие аудитории. Зачастую эти аудитории больше, чем аудитория целых телевизионных каналов. Такое тоже есть. Поэтому идет действительно борьба за умы. Значит, до какой-то части населения достучаться невозможно. И, ну, потому что они не выходят. Не потому что они глупые. Я не считаю там какие-то слои населения России глупее себя. Ни в коем случае. Они просто не хотят выйти из зоны комфорта. Потому что если принять, если они начнут слушать вашу программу или мой YouTube-канал, то они вынуждены будут, если они будут слушать это не просто как фон, а доверительно, то они выйдут из зоны комфорта. А там плохо. Они что-то должны делать.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Игорь Яковенко, Михаил Саныч были в нашем эфире.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американский вопрос.